ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Дело Турбин-Сименс рассмотрят в суде через месяц. На форуме во Львове призвали поддержать журналистов Семену и Сущенко. Украина создала уникальный электробайк. Далее подробно. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 октября предварительное заседание по рассмотрению иска совместного предприятия «Сименс» и силовых машин против двух структур Ростеха. Об этом говорится в материалах суда. Подробности в материалах дела не сообщаются. В пресс-службе «Сименс» в России пока не комментировали содержание иска. Ранее сам концерн «Сименс» подал иск к технопромэкспорту из-за скандала с поставками турбин для ТЭС в аннексированный Крым. Первое заседание по делу назначено на сегодня. До этого арбитражный суд Москвы дважды отказал «Сименс» в наложении ареста на турбины, поставленные в обход санкций в аннексированной России Крым, в качестве обеспечительной меры. Скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы «Сименс» со стороны соседней России разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму к компании, однако «Сименс» признала оборудование своим. 10 июля глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания «Сименс» отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. На форуме издателей Львова в эти дни призвали творческую интеллигенцию любыми действиями поддержать крымского журналиста Николая Семену, над которым на аннексированном полуострове проходит судебный процесс, а также украинского журналиста Романа Сущенко, находящегося в России под арестом. Об этом Крым Реалии сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Цитирую. Форум издателей призывает украинских и зарубежных писателей, издателей, журналистов и других представителей творческой интеллигенции поддержать украинцев, которые стали политическими узниками Кремля, среди которых есть сценаристы и журналисты. Украинская компания представила гибрид мотоцикла и горного велосипеда Delfast e-Bike. Конструкторы уверяют, что одного заряда хватит, чтобы проехать 380 километров. Это больше, чем в Tesla Model 3, заявил руководитель Delfast Даниил Танкопи в своей странице в Facebook. По его словам, 20 сентября начинается кампания по сбору средств на Kickstarter. Начальная стоимость агрегата, дизайн которого можно определить как гибрид мотоцикла и горного велосипеда, от $2989. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 19 градусов. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Услышимся через полчаса на волнах Крым Реалии.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Совместный проект Радио Свобода и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 и на FM на 105.9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. В эфире радио Крым Реали. Поехали!
Тема дня.
Утром 13 сентября в поселке Нижнегорске неизвестные люди в масках и с повязками ФСБ ворвались домой к местному торговцу Ренату Параламову. Они провели обыск и увезли хозяина дома в неизвестном направлении. Родственники Рената больше суток пытались выяснить, где он, после чего нашли Параламова в Симферополе со следами жестоких пыток. Что это? Эксцесс исполнителей или российские силовики в Крыму всерьез принялись закручивать гайки? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
С начала оккупации Крыма российская пропаганда демонстрирует миру. Аннексия полуострова прошла мирно и бескровно. Однако мониторинги украинских и международных организаций отличаются от сообщений из Кремля. Правозащитная организация «Крымсос» представила свой отчет о пропавших на оккупированном полуострове за последние 3 года. В организации насчитали по меньшей мере 300 случаев нарушений прав человека по отношению к крымским татарам, рассказывает Тамила Ташева, основатель общественной инициативы «Крымсос».
Сейчас на территории Крыма больше, чем 38 уголовных дел заведено. Это масса административных штрафов и административных арестов. Те данные, которые мы знаем, это за последнее время 178 случаев административного правонарушения по отношению к крымским татарам, либо к украинцам. Это исчезновение людей. По нашим данным, минимум 17 человек. Мы не знаем, где они находятся.
Статистику подтверждают уголовные дела, открытые в оккупированном Крыму. Один из известных случаев – дело Геннадия Афанасьева. Арестованный в марте 2014 года под пытками крымчанин признался в подготовке теракта в Крыму и поджоге офисов здания русской общины Крыма и местного отделения партии «Единая Россия». Афанасьев был одним из свидетелей в деле Сенцова и Кольченко. На ключевом судебном заседании он отказался от своих показаний, которые давал под пытками.
Запытать некоторых фигурантов по уголовного дела, чтобы те дали в итоге показания и чтобы на этих показаниях строить дальнейшее обвинение. Они все прекрасно понимали, чем занимаюсь, и даже получали удовольствие от процесса.
Похищенные крымчане Тимур Шармайданов, Ислям и Джевдет Джепаровы, Арсен Алиев и другие – это жертвы второй волны репрессий на оккупированном полуострове, говорится в отчете «Крымсос». Цель – запугать, поддержать страх среди населения, особенно среди нелояльных крымских татар. Рассказывает мать похищенного Эрвина Ибрагимова, Лиля Ибрагимова.
Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Никто. 6 месяцев же это не жизни. Сколько можно это терпеть?
В отчете «Крымсос» утверждают, ко многим случаям похищения причастны российские силовые структуры. Такие выводы авторы делают на основании опроса свидетелей и анализа с камер наблюдения. И отмечают тенденцию, что в отличие от начального периода аннексии, ни один из похищенных после середины 2014 года не был найден. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от оккупационной власти Крыма и от России предоставить доступ международным правозащитным организациям для мониторинга прав человека. Все предложения игнорируются.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Тарас, исходя из той ситуации, что некоторые провайдеры на территории Крымского полуострова блокируют сайт «Радио Крым Реалии» и, в общем-то, все информационные системы, связанные с ним, многие жители на полуострове не догадываются о том, что произошло. У нас сейчас на средних волнах есть возможность донести до каждого, кто в этот момент включен на нашу волну, хронологию этих событий. Если можно, попробуйте реконструировать, как все произошло, и потом ответьте на вопрос, как вам кажется, почему это произошло.
Я хорошо попытаюсь. Смотрите, в среду, примерно, это 13 сентября, примерно в 5:40 утра, местные силовики подъехали к поселок Нижнегорский в 70 километрах от Симферополя к дому Рената Параламова, перелезли через забор вместе с понятыми, что очень, кстати, странно, и начали проводить у него дома обыск. Обыск, по традиции, его не назвали обследованием уже потом в итоге, а после обыска самого Параламова забрали вместе с собой. И в тот же день родственники, адвокат пропавшего Рената, они начали поиски и обзвонили практически все городские и районные отделы полиции, посетили управление ФСБ по Крыму, центр ЭПОК в Симферополе, но нигде его не обнаружили. Поиски продолжились на следующий день утром. Сотрудники полиции заявили активистам и родственникам, что Параламова еще вчера, то есть в день обыска и похищения, отпустили, но он опять туда вернулся, чтобы дополнить свои пояснения. То есть, на следующий день активисты обратились в полицию снова, а там в полиции сказали, что он находился в ФСБ, но его оттуда отпустили. И он опять находится там, чтобы дополнить добровольно. На добровольных началах находится в здании ФСБ, чтобы дополнить какие-то там пояснения. Вот. И уже приблизительно где-то адвокат Эмиль Курбединов направился в управление ФСБ, чтобы выяснить, почему Парламов находится там, но там ему сказали, что Парламова там нет. И уже примерно где-то ближе к обеду, это 3 часа дня, его нашли на автовокзале. Вот примерно как-то так развивались события.
Нашли его те, кто искал, или случайные прохожие обратили внимание?
Нет, его нашли активисты, и нужно отметить, что ситуация с Парламовым – это именно тот нередкий случай, но достаточно уникальный, когда практически все активисты по Крыму сплотились в его поисках, и его нашли на автовокзале родственники, активисты. Сам Параламов, он позвонил родственникам, что он находится на автовокзале, у него был практически разряжен телефон. Его сразу начали доставлять в ближайшие больницы, в одной из больниц его не приняли, и уже ближе к вечеру его приняли в больницу, в больнице номер 6 Симферополя. Ну, как бы там ему оказали первую медицинскую помощь, как вот я процитирую адвоката Рустема Камилева, с которым мне тогда удалось пообщаться, он сказал, что, ну, сам я Парламова не видел, но адвокат сказал, что нашли его в критическом состоянии.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше включение и за ваш рассказ. Он был действительно очень важен для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист из Крыма. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве 15 сентября открыла уголовное производство по факту похищения и избиения Рената Параламова в аннексированном Крыму, а также приведенного в его жилище обыска. А сейчас предлагаю послушать рассказ самого Рената о том, что с ним сделали сотрудники российских спецслужб после задержания.
Крымчане говорят.
Были удары нанесены, ну это стандартное. Что было новое? Было новое, они сняли с меня штаны, ягодицы оголили, поставили два каких-то предмета, я как понял, провод, потому что я был в мешке, так скажем, не видел, да? И скотчем залепили, и давали разряд периодически. Они вызвали врача, сделали 3 укола мне. Что за уколы, я не знаю. После того врач пришел, там два было врача. Один из врачей пришел, травматолог, женщина. Она проверила, подергала челюсть. Было очень больно после укола, когда она сделала внутрь полости ротовой. Сказала, что я лукавю, что я вру, что это все ерунда. И ушла. После этого они посадили меня на колени, обратно завязали скотчем, натянули на голову ремень. Я был в мешке, если не ошибаюсь, я уже, по-моему, в мешке был. Натянул ремень и начали его стягивать. При первой стяжке было, конечно, ощущение болезни, но второе, они еще сильнее стянули, и челюсть закрылась. И речь чуть внятнее стала. Они сказали вот так, положили и начали дальше пытать. Я не смог выдержать, сказал, достаточно, хватит. И они заставили меня подписать протоколы, которых я оговаривал себя, своих знакомых некоторых, и тех, кого им выгодно было.
Крымчане говорят.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Эмиль Курбединов, адвокат из Крыма. Эмиль, доброе утро.
Да, доброе утро.
Тут у нас есть несколько вопросов. Но сначала, конечно, скажите, есть ли какие-нибудь изменения в ситуации, связанные с Ренатом Параламовым на сегодняшнее утро? Продолжились ли процессуальные действия со стороны ФСБ России в Крыму? Включились ли какие-нибудь другие службы? Или ситуация заглохла?
Изменения, так скажем, проходит только с нашей стороны. Мы проводим собственное расследование, мы подаем жалобы, мы пытаемся достучаться до определенных лиц. Однако со стороны государства нет абсолютно никакой реакции на данный момент. Пока единственной реакцией было задержание 14 человек, которые пришли поддержать Рената буквально через несколько дней после того, как его выкинули на автовокзале, и которые пришли подавать жалобу и требовать встречи с директором, с начальником ФСБ в Крыму. Вот это была единственная реакция пока государства, люди задержания.
Этих задержанных, насколько мы знаем, уже отпустили по домам. Было ли им предъявлено какое-нибудь официальное обвинение?
Нет, абсолютно. Это было сделано для того, чтобы напугать этих людей и для того, чтобы собрать информацию, кто же посмел прийти в ФСБ и что-то требовать, и на кого-то жаловаться. У них пытались снять отпечатки пальцев, взять ДНК, там слюну на ДНК. И вот только таким способом они действовали тогда. Там каждая сидела трех там до, пребывала трех до 6 часов примерно в отделении полиции. Последнего отпустили поздно ночью.
Тарас Ибрагимов, с которым мы говорили в начале нашей программы, сказал, что довольно удивительно, что когда ФСБ, если это ФСБ, пришли за Ринатом Параламовым, то они пришли вместе с понятыми. По вашему мнению, это может свидетельствовать о каком-то таком переломе в деятельности российских силовиков в Крыму? Или это случайность, которая ни на что не влияет?
Вы знаете, на мой взгляд, это просто, чтобы усыпить бдительность людей, к которым они приходят, показать, что сейчас мы вот пришли к вам, мы действуем законно и так далее. На самом деле, это понятые, которые являются также сотрудниками, либо агентами ФСБ, и никакой объективности с их стороны ждать не приходится. Во-первых, эти люди, так же, как и сотрудники ФСБ, перепрыгивали через забор. То есть, где видно, что понятые перепрыгивали через забор и проникали в чужие домовладения и дворы. И, во-вторых, когда прибыла общественность, эти, так скажем, понятые, они закрыли свои лица, скинули, у них были капюшоны, они надели капюшоны, скинули, чтобы было видно только их носы. Ну, какие же это понятые, какие же это представители общественности, которые боятся общественности?
А несмотря на то, что были понятые или даже там псевдопонятые, было ли предъявлено какое-нибудь Ринату Параламову официальное обвинение, официальные претензии, какие-нибудь любые документы на тот момент, когда к нему пришли с обыском, и сейчас по истечении нескольких дней?
Когда со слов Рината, так как ему ничего не оставили, со слов Рината ему действительно показали бумажку, он называет это решением суда, в которой было написано, что по этому решению суда, значит, органам ФСБ позволено проводить не, значит, не обыск, а обследование его домовладения. И вот это якобы обследование они проводили. Только вот эта единственная бумага, которая была предъявлена, значит, Параламову в тот день. На данный момент, опять-таки, нет никаких официальных заявлений, нет никаких дел, которые бы возбудили в отношении Параламова. Пока вот ничего такого нету.
И последний к вам вопрос, Эмиль. Какой-нибудь комментарий со стороны ФСБ в России в Крыму прозвучал? Ну, да, не речь не идет об оправданиях, просто о пояснениях или об официальных обвинениях на сегодняшний день?
Абсолютно нет. Нет никакой реакции ни правоохранительных органов, ни в частности ФСБ. Нет абсолютно никакой официальной реакции на то, что произошло в эти дни.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Эмиль Курбиинов, адвокат из Крыма. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи председатель Российской межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин. Доброе утро. Игорь, скажите, проходили ли в России подобные случаи, когда человека задерживали спецслужбы и применяли пытки для выбивания показаний?
Достаточно распространенное, то есть я бы даже сказал, весьма распространенное. Ну, наверное, каждый третий случай у нас, он вот именно такой, то есть человека сначала задерживают, потом его там где-то к нему применяют вот незаконное насилие, пытки, вот, и естественно, что это делается где-то, это делается вот не, чаще всего даже не в служебном помещении РУВД, а человека куда-то вывозят, вот, а уж если там говорить про Чеченскую республику, то там вообще все дела такие. То есть человека куда-то вывозят, где-то его там сутки, двое, трое, неделю держат в каком-то незаконном месте, пытают, выбивают из него показания или, по крайней мере, склоняют его к самооговору. То есть, понимаете, независимо от того, в чем его там обвиняют, виноват ли он в том, в чем его обвиняют, да, там какая-то экстремистская или там религиозная деятельность, или сепаратистская деятельность, или там, неважно, какая угодно. Вот независимо от того, виновен он в этом или не виновен, пытать его нельзя. И те люди, которые его пытали, независимо от того, виновен он или не виновен, они совершили преступление. И вот этим преступлением в любом случае Следственный комитет обязан заниматься. И нужен юрист, который будет работать не в защите, а в нападении. Который будет именно отслеживать действия, эффективные действия Следственного комитета по расследованию должностного преступления, совершенного вот этими силовиками, какими-то там, кем бы они ни были.
Понятно. А как нужно действовать в этом случае самому потерпевшему? Что необходимо делать человеку, который попал под пресс российских силовиков, даже с учетом того, что там видимых телесных повреждений не остается? Вот Ренат Параламов, например, заявил о пытках электротоком.
Здесь, понимаете, вот по моему глубокому убеждению, этим должен заниматься не его защитник, который занимается его защитой по уголовному делу. Этим должны заниматься отдельные юристы, потому что это совершенно отдельная задача и отдельное уголовное дело. То есть, понимаете, независимо от того, в чем его там обвиняют, виноват ли он в том, в чем его обвиняют, да, там какая-то экстремистская или там религиозная деятельность, или сепаратистская деятельность, или там, неважно, какая угодно. Вот независимо от того, виновен он в этом или не виновен, пытать его нельзя. И те люди, которые его пытали, независимо от того, виновен он или не виновен, они совершили преступление. И вот этим преступлением, в любом случае, Следственный комитет обязан заниматься. Нужен юрист, который будет работать не в защите, а в нападении. Который будет именно отслеживать действия, эффективные действия Следственного комитета по расследованию. Да, и более того, фиксация доказательств, в том числе фиксация телесных повреждений, это сейчас крайне важная вещь, которую нужно делать срочно. Причем это должна быть официальная фиксация. Желательно, чтобы это было даже не какое-то просто там медицинское обследование где-то, не заключение врачей, а заключение экспертов. Экспертиза, проведенная по постановлению следователя. То есть это все сейчас крайне важно. Сейчас можно провести экспертизу, то есть есть экспертные методики, эксперты все это прекрасно знают. Каким образом эти метки, как там провести эту гистологию, вот, и что, собственно, с этих меток, какую информацию можно получить. Там можно вплоть до того, что установить, с какого металла были проводники, которые там прикладывали. Понимаете, это все на самом деле крайне важно. И нормальный, добросовестный следователь это все из всего этого сможет выстроить замечательную доказательственную базу. Другое дело, что добросовестного следователя, который будет работать против ФСБ, наверное, сложно найти в Российской Федерации, вот, и в Крыму, наверное, тем более.
Ну, тем не менее, мы будем надеяться. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Каляпин, председатель Комитета по предотвращению пыток Российской межрегиональной общественной организации. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. Мы вернемся через несколько секунд.
Радио Крым Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезное ожидание тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире. Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». Григорий, доброе утро.
Доброе.
Наш предыдущий эксперт Игорь Каляпин рассказал о том, что подобные похищения спецслужбами людей происходят и в Чечне, и на Кавказе в целом. Могли бы вы рассказать о том, о чем вы писали в вашем издании ранее, какие случаи происходят, как проходит расследование, какова судьба людей? Можете ли вы назвать какие-нибудь статистические показатели?
Ну, статистические показатели назвать мы можем. Кавказский узел ведет статистику жертв на Северном Кавказе, жертв вооруженного конфликта, который включает в себя жертв как террористических акций. Дело в том, что в отличие от Крыма на Северном Кавказе активно действуют разные террористические организации. Они делают заявления о том, какие они произвели нападения, подрывы, спецоперации. было запрещено в России исламское государство, в частности. И, конечно, очень много жертв контртеррористической деятельности, когда страдают мирные, ни в чем не повинные люди, против которых фабрикуются дела. Не всегда мы в состоянии увидеть, где пострадавшие действительно мирные люди, где они участвовали в чем-то, но, по крайней мере, мы видим статистику всех жертв на Кавказском узле, раненых, убитых, как в ходе вот терактов, которые в последнее время стало значительно меньшим, так и в ходе контртеррористической деятельности, которая включает в себя фабрикацию дел, а как элемент фабрикации дел – похищение. К сожалению, статистики по похищениям, что относится вот к теме нашего обсуждения, у нас нет, все больше людей боятся рассказывать об этом, но могу рассказать отдельные случаи. Если говорить про статистику террора, то, как ни странно, и, в общем, это приятно озвучить, меньше жертв, например, во втором квартале 2017 года в целом по Северному Кавказу, если сравнивать с первым кварталом 2017 года. Особняком стоит ситуация в Чечне, по которой гораздо сложнее стало собирать информацию, в частности, в связи с тем, что один из журналистов Кавказского узла по сфабрикованному обвинению был задержан и осужден, и сейчас отбывает наказание в печально известной чернокожевской тюрьме в Чечне. Но об обстоятельствах в Чечне много пишет «Новая газета». В общем, с точки зрения статистики мы видим, что уменьшается количество вот пострадавших от террора, и даже вот мы публикуем информацию о том, что, например, за неделю, которая прошла, еженедельно мы делаем сводки, не было ни одного пострадавшего от контртеррористической или террористической деятельности. А если вот к первой части вашего вопроса вернуться, то, конечно, мы видим немало таких вот явно сфабрикованных случаев. Могу рассказать несколько, если интересно.
Давайте, может быть, два каких-нибудь самых выдающихся, по которым можно будет сравнивать и наше дело.
Ну, не знаю, самых выдающихся, вот можно, например, вспомнить история пятикурсника Ставропольской медакадемии. Ставрополь была включена в Северно-Кавказский округ, о чем, кстати, было немало недовольства на Ставрополье. Он был похищен по дороге на экзамен, этот студент по имени Рахмет Касаев. И мы публиковали информацию о том, что он был похищен, и можно сказать, большой удачей было такое быстрое оперативное реагирование родственников, поскольку довольно быстро стало известно, что, несмотря на то, что он был похищен, это похищение, это на самом деле было сделано правоохранительными органами. Это было определенным образом совершенно неправомочным организованное задержание. И он был найден в городском отделе внутренних дел. У него был произведен обыск. И несмотря на всю вот эту вот информацию, связанную с ним, которая стала доступным публично, его судьба отнюдь не такая, так сказать, веселая, как нам хотелось бы. То есть после задержания его родственники, которые пытались, выяснилось, что это задержание, не похищение, хотя оформлено оно было, как, конечно, как похищение, его родственники пытались его судьбой обеспокоиться, они тоже были задержаны. И по истечении времени он все-таки был арестован по обвинению в распространении наркотиков. То есть, несмотря на то, что тогда, это были события января 2017 года, удалось освободить его, хотя ему сначала вменяли хулиганство. Ну, то есть, очевидно, пытались сфабриковать дело, которое благодаря огласке не стало публичным, и стало, вернее, благодаря публичности стало разваливаться. И ему удалось освободить, выйти на свободу в январе 2017 года. Но уже к февралю Но, тем не менее, удалось сфабриковать дело и административный арест по совершенно другому обвинению.
Большое вам спасибо, Григорий. К сожалению, у нас нет больше возможности оставаться в эфире. Ваше мнение было очень важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей мы продолжим наш эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро, Крым. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Во Львове показали фильм об Олеге Сенцове. Президент Украины посетит заседание Генассамблеи ООН. Тропический шторм «Мария» в Атлантике усилился до урагана. Далее подробно. Участникам Международного конгресса пен-клуба, который в этом году проходит во Львове, показали фильм «Хайтарма» режиссера Ахтема Сейтаблаева и «Процесс». Фильм о суде над Олегом Сенцовым сообщает корреспондент «Крым Реалии». По словам организаторов, идея показать кинокартину о заключенном в России режиссере Олеге Сенцове именно в первый день конгресса возникла не случайно. Одна из участниц конгресса, президент румынского пен-клуба, созналась, что до фильма ничего не слышала об Олеге Сенцове, но, как она добавила, помощь таким сильным режиссерам и писателям является целью организации. 83-й конгресс пройдет во Львове с 17 по 24 сентября. Его тема в этом году – отстаивание правды во время пропаганды. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных. Президент Украины Петр Порошенко 18 по 21 сентября осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства. Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня, по вопросам реформирования ООН, а также по вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях, говорится в сообщении. Отмечается, что на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава украинского государства проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США. Также Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымско-татарских организаций, представителями ведущих американских политологических и деловых кругов. Тропический шторм «Мария» усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США NHC. Как говорится в сообщении, правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов для островов Саба и Сент-Эстатиус. Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов. В середине недели ураган «Мария» может стать мощным и опасным, достичь Виргинских островов и Пуэрто-Рико. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 21 градус. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Правительство Российской Федерации намерено отказаться от, цитирую, «гуманитарной поддержки отдельных территорий Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде». Минфин России исключит соответствующие расходы из проекта бюджета уже на 2018 год. Почему Кремль решил отказаться от финансирования оккупированных территорий Донбасса? Что означает для жителей оккупированных территорий прекращение российской поддержки? Что подвигло Москву самой отказаться Донбассу в пользу Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Россия лишит оккупированные территории Донецкой и Луганской областей финансирования из госбюджета. Причина – перераспределение денежных потоков в пользу аннексированного Крыма и российского Калининграда. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги совещания вице-премьера России Дмитрия Казака. Министерству финансов России рекомендовали исключить из проекта федерального бюджета на ближайшие три года расходы на оказание гуманитарной помощи отдельным территориям. Этот термин с подачи помощника президента России Владислава Суркова Кремль использует для легализации финансовой поддержки боевиков на Донбассе. По подсчетам РБК, в следующие три года Москва собирается выделить на Крым и проекты в Калининградской области 165 миллиардов рублей. За эти деньги планируют построить медицинские и детские учебные заведения, реконструировать водовод Феодосия-Судак, канализационный коллектор в Симферополе, капитально отремонтировать дорогу Алушта-Феодосия. Средства планируется получить за счет повышения акцизов на бензин и сокращения субсидий на российской железной дороге. Вице-президент Российского центра политических технологий Алексей Макарин уверен, такое распределение средств показывает, какие территории Кремль не отдаст, а за какие держится не так сильно. При этом собеседники РБК в Государственной Думе России утверждают, что Москва совсем без денег боевиков на Донбассе не оставит, поскольку каналы их финансирования засекречены. В международной прессе несколько раз озвучивали цифры помощи оккупированному Донбассу. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях утверждало, что Россия ежемесячно перечисляет 2,5 миллиарда рублей на выплаты пенсий.
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Кирилл Сазонов, политолог из Донецка, ныне проживающий в Крыму, если я правильно понимаю. Доброе утро, Кирилл.
Доброе утро, я в Киеве проживаю, не в Крыму.
Это замечательно, что вы проживаете в Киеве, потому что в этом смысле вы более свободны в своих высказываниях и мнениях. Итак, мы сегодня обсуждаем довольно занятную с точки зрения взаимоотношений, в том числе оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, тему, а именно решение уже со следующего бюджетного года, 2018-го, России сократить финансирование Донецкой так называемой и Луганской, не менее так называемой Народной Республик, в том числе и в пользу Крыма. Вот, по вашему мнению, я начну с такого общего вопроса. Есть ли это свидетельство того, что Российская Федерация начинает постепенно отступать с территории Донбасса и сначала сократит экономическую помощь, потом, может быть, там военную, а потом и в политическом смысле перестанет говорить о народе Донбасса, который восстал и борется за свою свободу против кровавой киевской хунты?
Дело в том, что после провала проекта «Новороссия», то есть середина 2014 года, когда в Кремле окончательно поняли, что захватить 8 регионов у них не получится, а только 2, то это ни к чему хорошему не приведет. Владение двумя регионами с устаревшей промышленностью для России никакой ценности не имеет. Поэтому Крым остался целью, то есть захват Крыма имеет особое значение, и Крым отдавать не хотят. А Донбасс – это инструмент. Инструмент, с помощью которого можно давить на Киев, заставляя его де-факто смириться с потерей Крыма и влиять на политическую ситуацию в Украине, потому что от этого главного влияния Кремль ни в коем случае не отказывается. Они хотят вернуть Донбасс в Украину с особым статусом, с бюджетным украинским финансированием полным, с правом вето у депутатов, избранных от Донбасса в Киеве на внешнеполитические вопросы в Верховной Раде. И с амнистией боевикам, превращением в народную милицию, опять-таки с финансированием из Киева, а не из Кремля.
Итак, можно ли говорить о том, что этот план, о котором вы в деталях рассказываете, будет воплощен после того, как Россия, ну, по крайней мере, непризнанные войска Российской Федерации оставят территорию Донбасса? Будет ли это уже начиная с 2018 года? Или сокращение финансирования – это такая, скорее многоходовочка, такой маневр, за которым дальше ничего не последует?
Что касается выведения российских войск, понимаете, в чем проблема? Там нет отдельных подразделений российских войск и отдельных подразделений так называемых войск ДНР. Там они смешаны для поднятия боевого духа, дисциплины и взаимного контроля. Весь высший руководящий состав, весь средний руководящий командный состав, по факту, это российские кадровые военные. То есть местных пооттесняли, кого-то отстрелили, к местным нет доверия. Поэтому если Россия вдруг одномоментно заберет свои войска оттуда, то она фактически дезорганизует полностью обе группировки, и в ДНР, и в ЛНР.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Сазонов, донецкий политолог, ныне киевский. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Саакаян, украинский политолог, лидер платформы «Единый координационный центр». Олег, доброе утро.
Доброе утро. Саакян.
Олег, мы тут обсуждаем вопрос, который вполне возможно, если он осуществится таким образом, как нам представляется, довольно существенно повлияет на политическую не только повестку дня во всей Украине. Вот по вашему мнению, информация о том, что российское руководство приняло решение больше не финансировать уже со следующего, 2018 года, так называемое ЛДНР на территории оккупированного Донбасса, это, скажем так, чисто экономическое решение, или за ним все-таки последуют какие-нибудь военные и политические сдвиги на Донбассе?
Ну, в данном случае, скорее, это символическое решение, поскольку мы понимаем, что большая часть финансирования для оккупированной территории Востока шла и так через непубличные и закрытые статьи бюджета. Более того, в 2017 году беспрецедентно был закрыт бюджет Российской Федерации, то есть расширено количество статей, которые подпали под непубличные части, расходные, доходные российского бюджета, были засекречены. Поэтому, конечно же, здесь, скорее всего, мы имеем дело больше с символическим шагом, которому перейдут другие символические шаги со стороны Российской Федерации для того, чтобы сыграть на международной арене. Очень вероятно, что данные статьи еще были указаны специально с переброской на Крым для того, чтобы сыграть в крымскую карту. Мы понимаем то, что, судя по переносу даты выборов президента Российской Федерации, то Крым будет одним из ключевых все-таки театров боевых действий, если можно так назвать, в предвыборной гонке за президентское кресло Российской Федерации.
Можно, вы упомянули о том, что кроме этого были и другие символические шаги. Поясните, пожалуйста, свою мысль.
Ну, здесь и, например, те же миротворцы, и вроде бы так реверанс в сторону госпожи Меркель в преддверии немецких эпопей. В данном случае это и за информацию, которая появилась в американских источниках по поводу предложения для американской стороны. То есть в целом мы видим то, что Российская Федерация сейчас старается занять позицию вроде бы как конструктивного партнера в диалоге, при этом имея собственное видение относительно всей ситуации, само собой просто в плохой игре, точнее в плохой ситуации с плохими картами, пытаясь выжать из нее максимум. К сожалению, на сегодняшний день Российской Федерации частично это удается. Несмотря на то, что они в крайне тяжелом положении, и на сегодняшний день изоляция не снята, санкции не сняты, и, в принципе, тренд, который наблюдается, этого не предполагает.
О каких конкретно успехах, пусть даже и ограниченных, вы сейчас упомянули?
Ну, например, та же ситуация с миротворцами. Несмотря на то, что это была изначальная инициатива украинской стороны, нашего президента, тем не менее, на сегодняшний день мы уже можем констатировать, что Путину, при всем нежелании этого говорить, но тем не менее удалось задать повестку дня, на которую теперь вынуждены реагировать как в Украине, так и на западном мире. То есть даже та инициатива, которая выступала вроде бы как с нашей стороны, она была перекрыта российской стороной с помощью ряда асимметричных действий. В результате на сегодняшний день даже в том отрезке этого противостояния, где у Российской Федерации явно была проигрышная позиция, России удалось выкрутиться и, в принципе, на сегодняшний день стараться усилить собственной возможности.
Ну, тут позвольте, если возможно, я хотел бы вам возразить, потому что, насколько мне представляется, первоначальный план, который предлагал президент Порошенко, заключался в том, чтобы разместить миротворцев по всей территории Донбасса, а не только по линии разграничения, в то время как россияне вначале настаивали на линии разграничения, а потом согласились и на всю территорию Донбасса. Или я неправильно понимаю логику Путина?
Первоначальный план вообще стоял в вооруженной миссии ОБСЕ. Просто эта эпопея, она длится уже около полутора лет. Другое дело, то, что сейчас вы абсолютно правильно констатировали вот последний виток этих событий, что для украинской стороны, безусловно, для нас абсолютно неприемлемым есть размещение любых миротворческих сил, вне зависимости от различных конфигураций, от количества по линии соприкосновения. Поскольку таким образом просто-напросто Россия перекладывает на международное сообщество издержки по сдерживанию Украины, издержки по охране, скажем так, оккупированной территории, оставляя за собой полностью эффективный контроль, то есть политический, экономический и прочую инфильтрацию. Вся борьба сейчас идет, как ни странно, не по поводу возврата территории. И в интересах Российской Федерации, в интересах Украины это вернуть территорию Востока Украине. Борьба идет вокруг того, каким образом и на каких условиях и в каком качестве. Потому что Россия пытается с помощью миротворцев вернуть территории, не возвращая их, максимально не возвращая. А Украина настаивает на том, что если мы возвращаем территории, а мы их возвращаем, то мы должны возвращать их в полном объеме, обеспечивая суверенитет во всех плоскостях. Потому что иначе это будет капкан, иначе это будет не приостановление даже конфликта, а наоборот его эскалация, усиление еще и за счет суверенитета украинской стороны.
Можете ли вы предположить, чья сторона до конца этого года, чья позиция возобладает? Будут ли какие-нибудь подвижки в политическом смысле, то есть, там, скажем, четвертое, например, Минские соглашения, или пока еще рано говорить о том, что решение вопроса о суверенитете Украины над остальной частью Донбасса будет решен, а только после 2018 года там произойдут изменения?
Я думаю, что уже в 2018 году мы увидим изменения. В 2017 пока что сложно предположить, какие обстоятельства могут подтолкнуть на это, поскольку, во-первых, Минский процесс пока еще оставлен за скобки, разговаривая о миротворческом процессе, как предтечи его. Миротворческий процесс, даже с точки зрения технического и бюрократического, он не может начаться в 2017 году, ну, то есть кроме как разговора, кроме политической декларации, поскольку есть даже процедурно, например, после принятия решения первичного, это создание комиссии, которая будет 4-6 месяцев изучать ситуацию и подготовить свои предложения, то есть есть процедурные вещи. Ну и третий момент, еще американские санкции не вступили в свою достаточную мощь, а это произойдет только весной. Соответственно, я думаю, что американская сторона не пойдет ни на какие шаги, даже пускай символические, в сторону Российской Федерации, без того, чтобы эти оружия отстреляли свою канонаду.
Вот тут вы упомянули о позиции американской стороны. По моему представлению, насколько можно судить там по лентам новостей, тема Донбасса и вот все эти изменения, они как-то, по крайней мере, хронологически связаны со встречей Курта Уолкера с Владиславом Сурковым. Конечно, древние римляне учат нас, что после того не значит вследствие того, но вот вдруг можно ли предположить, что вот эта тема сокращения российской гуманитарной помощи жителям оккупированной территории как-то связана с тем процессом, который начался вот на уровне спецпредставителей? Или это просто совпадение?
Я не думаю, что это связано с процессом начавшимся. Это связано с тем, что с американской стороной был назначен Курт Уолкер, и, скорее всего, им не удалось договориться. Более того, все увидели, что действительно Курт Уолкер – это человек, который называется своими именами, и который будет в данном случае не просто питбулем, а действительно достойным противником, там, пьяному российскому медведю. И в данном случае Российской Федерации приходится отыгрывать план по интернационализации конфликта. Судя по всему, в Российской Федерации было несколько сценариев, в котором будет развиваться ситуация. И пока еще я вижу, что идут параллельно несколько, как минимум. В данном случае то, что публичная ритма наблюдаем, это классическая игра в интернационализацию, втягивание еще больше локальных сторон, еще больше запутывания ситуации. Но при этом позиционирование себя как партнера, как миротворца, как субъекта, который стремится к диалогу и готов на какие-то определенные встречные шаги, при том, что данные шаги не происходят, они лишь символичны, и ситуация еще более усугубляется с российской стороны.
И последний к вам вопрос. Крым нуждается в колоссальной помощи со стороны государства. Если за ближайшие 2 года мы не покажем разительный прорыв в развитии полуострова, то все зададутся вопросом, а зачем Крым присоединили, говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, также развитие Крыма и Севастополя для России вопрос репутации, как Калининград. Есть территории России, которые нуждаются в активном развитии, а самопровозглашенные республики не являются территорией России, рассуждает он. Можете ли вы прокомментировать это мнение и сказать, что в России возобладало решение окончательно разменять Крым на Донбасс, или все-таки это больше поза, чем реальное решение?
Ну, мы же уже говорили, что в Российской Федерации изначально мы понимаем, что было настроено на то, чтобы инфильтровать обратно оккупированные территории. Востока Украины, если удалось большее количество территорий, просто уже в новом качестве. В качестве большего субъекта, причем понимаете, что квази-субъекта, да, в качестве уже сепаратистского образования, потому что сепаратизма там и близко нету. И в данном случае все идет ровно по тому же сценарию, просто на сегодняшний день мы уже чуть-чуть подзабыли первоначальные планы Российской Федерации в информационном пространстве и пытаемся анализировать последствия, а не причины. Когда идет речь о данном заявлении относительно Крыма, мы также сегодня с вами прокомментировали. Это классический темник Кремля. И в данном случае это стоит рассматривать уже больше в призме предвыборной гонки Российской Федерации. И я думаю, что в течение месяца, может быть, чуть-чуть более, чем через месяц, Путин объявит о своем походе на президентское кресло. И в данном случае вот эта риторика, она будет уже использоваться в том числе и им.
И на выборах. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог, лидер платформы «Единый координационный центр». Это радио «Крым Реалий». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Невмержицкий, украинский экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия». Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим об российской инициативе, пока еще официально не объявленной, скорее такой кулуарной, сократить поддержку непризнанных республик сепаратистских образований ЛДНР на оккупированной части Донбасса ради того, чтобы перебросить деньги, дополнительные деньги в Крым. Речь идет практически там о 85 миллиардах рублей, которые нужны будут Крыму, ну и плюс еще там немного меньшую сумму на Калининградскую область, и вследствие этого лишить поддержки финансовой сепаратистов. Наши предыдущие коллеги-политологи, впрочем, говорят о том, что здесь мы наблюдаем не столько реальную картину ухода Крыма с территории Донбасса, сколько политические игры, особенно на фоне приближающейся там предвыборной кампании Владимира Путина, которая, скорее всего, будет сосредоточена вокруг крымской тематики. Но, тем не менее, факт остается фактом. Поручено Министерству финансов уже на следующий 2018 год исключить такую гуманитарную поддержку из проекта бюджета Российской Федерации. Вот, по вашему мнению, если вы обладаете такой информацией, если нет, может быть, просто предположите, насколько же серьезно является финансовая поддержка со стороны России оккупированному Донбассу? Или на самом деле там Захарченко и Плотницкий абсолютно правы и говорят, что экономики народных так называемых республик вполне самодостаточны?
Вряд ли можно сказать, что на данных оккупированных территориях построена сколько-нибудь вменяемая экономика, которая позволяет нормально жить данным территориям и развиваться, потому как эти территории находятся вне правового поля. И нормальный вариант торговли, нормальный вариант построения экономических взаимоотношений на сегодняшний день там просто невозможен. Соответственно, если говорить о поддержки, так называемой гуманитарной поддержки, то я соглашусь с предыдущими политологами, это больше политические игры и какая-то предвыборная тактика того режима, который на сегодняшний день имеет место быть. И этот режим в России не способен построить экономический и развитое государство, удовлетворить, соответственно, на современном уровне потребности, и направлены все его действия на то, чтобы сохранить свою власть. Ну, эти действия вот выражены сбиванием самолетов, оккупированием территории и, скажем, той пропагандой, которая имеет место быть в средствах массовой информации России, и огромные деньги, которые тратятся на поддержание имиджа России в других странах. То есть еще надо отметить, что та гуманитарная помощь, которая, так называемая помощь, вряд ли там преобладала именно продукты питания и необходимые вещи для людей, то есть понятно, что с помощью этих конвоев завозилось оружие, иначе как оно может поставляться? Еще следует отметить, что, ну, безусловно, без поддержки боевиков, без оружия это прекратится, и они прекратят свое существование, и этот режим, сегодняшний режим российский, просто провалится. Ну, как бы те вещи, которые все догадывались, вот они на поверхности выплывут. И теперь еще важнейшим аспектом является то, что финансирование террористов в Донбассе и гуманитарная помощь, так называемая, она не может быть открытой, она не может быть просто частью бюджета. И тем не менее, военные расходы, которые там есть, которые несет Российская Федерация, безусловно, они идут с бюджета, они высокие, и электорат, естественно, задает вопросы, а почему Россия должна финансировать непринадлежащие ей территории? То есть усомниться может электорат, на который все и направлено, в том, что это целесообразно. И вот здесь, на мой взгляд, опять же, здесь меньше, наверное, экономики, больше политики, а вот мы забираем, мы помогли нашим собратьям, вот, которые защитили русский язык, права русских граждан, якобы, возможно, кто-то в России еще в это и верит, а сейчас мы переносим вот все финансирование на Крым, и потому как это наша территория, потому как мы ее должны развивать, и на взгляд сегодняшнего режима России это должно сыграть какую-то положительную роль для будущей предвыборной кампании, на их взгляд. Вот как-то так.
И теперь у меня к вам такой макроэкономический вопрос. Вот с 2014 года, там буквально с осени, насколько можно судить, оккупированная часть Донбасса находится под российским управлением, и, соответственно, практически одновременно с этим установилась и российская экономическая поддержка. От первых там гумконвоев до выплат пенсии, которые Россия отрицает, но которые, в общем-то, должны составлять там около 30 миллиардов рублей в год. До 2017 года вопрос о помощи вообще не поднимался. А вот тут внезапно оказывается, что там России не хватает на Крым и Калининград 165 миллиардов рублей, поэтому решают подсократить то, что выходит там на Донбасс. И внезапно, вот что с российской экономикой за три года такого произошло, что такой суммы, там, в 165 миллиардов рублей, уже не хватает, уже нельзя найти и на Крым, и на Донбасс, и надо решать. Ведь россияне говорят о том, что рецессия закончилась, говорят о том, что ВВП возобновил рост, о том, что экономические санкции не действуют или действуют на страны Запада серьезнее, чем на Россию. В конечном итоге можно говорить о том, что российская экономика пошатнулась за три года?
Безусловно, можно находиться в изоляции или под санкциями столь продолжительное время. Любая экономика вряд ли может спокойно выдержать, тем более российская экономика, она ориентирована на экспорт ресурсов, газа, нефти и других ресурсов. И, безусловно, эти санкции, они ударили по экономике России. И говорить о том, что рецессия закончилась, а начался какой-то рост, безусловно, говорить, конечно, можно, но фактическая ситуация, ведь она несколько другая, и народ это ощущает, народ видит, то есть что происходит, народ, безусловно, может думать и телевизором, но больше думает все-таки холодильником. Поэтому народу нужно уже что-то объяснять, и нужно придумывать какие-то новые версии и оправдывать все то, что было до этого. А до этого была вот та ситуация, та оккупация, то беспрецедентная за всю историю после Второй мировой войны аннексия, которую не принял и не может воспринять современный мир спокойно, потому как это просто перекраивает все понятие о безопасности. Поэтому вот происходят какие-то действия, может быть, они спонтанные, может, это продумано. Мне сложно здесь оценить, но с точки зрения экономики это все объяснять, ну, вряд ли возможно.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Невмержицкий, украинский экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия». Ни в коем случае не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей радио «Крым Реалии» продолжится.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Опубликован график плановых отключений в Керчи. Тиллерсон и Лавров обсудили Украину и Сирию. Ник Вуйчич выступил в Киеве. Далее подробно. Предприятие «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений света в Керчи на ближайшие две недели. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно документу, в разных районах города будет отсутствовать энергоснабжение с 18 по 26 сентября с 8 до 17.00. Более детально ознакомиться с графиком можно на сайте предприятия. Ранее в «Крымэнерго» обратились к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время, часы наибольших нагрузок. В аннексированном России и Крыму, несмотря на запуск третьей линии российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и реализацию Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России. Стороны обсудили взаимодействие в отношении сирийского кризиса и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей, говорится в публикации. Встреча состоялась в заседании постоянного представительства России в ООН и длилась менее чем 50 минут. В Киеве выступил Ник Вуйчич, австралиец по происхождению, который родился без рук и ног. Это не помешало ему стать мотивационным тренером и путешествовать по миру, выступая с лекциями. Во время пресс-конференции в Киеве Вуйчич заявил, что Украина имеет все возможности стать сильным государством.
As a country, як країна, we need to be thankful. Нам потрібно бути вдячним. Yes, there's pain. Так, є біль. Yes, there's suffering. Є страждання. But look where Ukraine's come. Але подивіться, куди прийшла Україна зараз.
Имея лишь кусок стопы с двумя пальцами, мальчик научился ходить, плавать, кататься на скейте, играть на компьютере и писать. Сейчас 34-летний мужчина является известным во всем мире преподавателем, который мотивирует людей на полноценную жизнь. Геологи выяснили, что самая горячая точка на поверхности нашей планеты находится в Канаде. Об этом сообщает популярная механика. Примерно 36 миллионов лет назад астероид врезался в место, которое в настоящий день является канадской провинцией Ньюфаундленд и Лабрадор. Исследователи из университета Кертина в Перте, Австралии и Западного университета в Лондоне выяснили, что в течение краткого периода температура в точке удара превышала 2370 градусов по Цельсию, что делает это место самой горячей точкой на всей Земле. В Крыму сейчас плюс 21 градус, все переправы и все пункты админпропуска работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гевко, ни в коем случае не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Ну а на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Совет Европейского Союза 14 сентября продлил еще на полгода санкции в отношении 149 физических лиц, представителей России сепаратистов и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Имеет ли продолжение санкций также и экономический эффект на Россию, не только политический, и может ли Кремль рассчитывать на их скорую отмену, как постоянно заявляет? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Март 2014 года запомнился России первыми санкциями. Такой была реакция США на аннексию Крыма и кризис на Донбассе. Введенные Америкой ограничения касались 11 российских граждан. Европейский Союз практически сразу присоединился к санкциям и добавил в черный список 21 персону. «Черноморнефтегаз» стала первым предприятием, которое ощутило на себе западные санкции. В июле 2014-го такая же участь постигла компанию «Роснефть», концерн «Калашников», «Алмаз-Антея» и «Новотек». Далее список дополнялся банками, авиакомпаниями, оборонными и оружейными концернами. С декабря 2014 года все инвестиции из США, ЕС, Канады и Австралии в аннексированный полуостров считаются незаконными. Летом 2014 года Россия сделала первый ответный шаг, составила свой черный список лиц, а также запретила возить из США и стран Евросоюза говядину, свинину, рыбу, овощи и фрукты, сыры и другие молочные продукты. Позже президент России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до 1 января 2018-го. Санкции начались при Бараке Обаме, продлены президентом США Дональдом Трампом. Лето этого года запомнится России расширением санкций, а еще тем, что президентов США теперь обязали принимать решение о смягчении или отмене только при согласии на это Конгресса. В новом пакете санкций не только продолжили существующие ограничения, но расширили их против российских предприятий, работающих в металлургической, горнодобывающей отраслях, финансовом секторе и в медиабизнесе. В августе 2017-го Европейский Союз ввел дополнительные санкции против России из-за поставок турбин «Сименс» в Крым. 14 сентября этого года Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции против россиян. Они направлены против 149 персон и 38 предприятий.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Виктор Суслов, экономист и экс-министр экономики Украины. Виктор Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о том, что Совет Европейского Союза продлил еще на полгода санкции против Российской Федерации, конкретно против физических лиц и предприятий. Россияне традиционно говорят о том, что вот буквально там в последние два дня, что западные санкции снова больнее бьют по самому Западу, по Европе, чем по России, что с российской экономикой все в порядке. А вот буквально там полчаса назад мы обсуждали в эфире, как Российская Федерация должна уже выбирать между поддержкой Донбасса и Крыма. И вот в связи с этим к вам вопрос, действительно ли санкции Европейского Союза имеют и экономическое значение, а не только, не только выполняют там функцию политического принуждения Российской Федерации выполнять международное право?
Ну, конечно, они имеют и экономическое значение, хотя цель их все же решение вот этих конфликтов и возврат в состав Украины и Донбасса, и Крыма. Но надо сказать, что санкции Евросоюза, они более четкие и структурированные, мне кажется, чем вот Соединенных Штатов. Потому что, видите, Совет ЕС очень четко разграничивает санкции, которые введены по Донбассу, и они введены на очередные полгода до 15 марта, и отдельно санкции по Крыму, которые до 23 июня, да, даже сроки разные, а то, что это разные проблемы, это абсолютно правильно, потому что касается Донбасса, то его возврат в состав Украины, по сути, предопределен, Минскими соглашениями он предопределен, и санкции против России здесь просто должны вынудить ее более активно выполнять эти Минские соглашения, При этом Россия сама заявляет, что она не собирается аннексировать Донбасс, и сама заявляет, что она готова вернуть Донбасс в состав Украины. Поэтому здесь санкции в конечном счете, я думаю, будут иметь успех. И если обе стороны выполнят Минские соглашения, то Крым, то Донбасс вернется, безусловно, в состав Украины. А с Крымом ситуация намного сложнее. Мы должны помнить, что Крым аннексирован, и он вошел в состав Российской Федерации. Поэтому со стороны России никакие санкции не заставят Россию вернуть Крым. Это надо четко понимать. Крым может быть возвращен в состав Украины только в случае распада Российской Федерации. Если против России будет проведена успешная война, и в результате войны удастся вернуть Крым. Поэтому здесь вопрос намного более сложный, он длительный, и можно говорить о том, что из-за Крыма санкции неэффективны и эффективными никогда не будут.
Можно ли говорить о каких-то конкретных цифрах для потери экономики России за последние 3 года от санкций, от контрсанкций, от бегства капитала? Потому что россияне говорят, что их рост ВВП то ли нормализовался, то ли даже пошел в рост. И можете ли вы прокомментировать экономическую сторону этого вопроса?
Могу, хотя я подчеркиваю, что главное не это. Санкции ведь не имеют целью нанесения экономического ущерба. Санкции имеют целью возврат Донбасса и Крыма. В этом смысле санкции до сего момента вообще неэффективны. Поэтому считать потери в России, надо секторально смотреть. В России, например, большой восторг по поводу санкций, особенно ответных, по сельскому хозяйству. Там начался бурное импортозамещение, большой рост объемов сельскохозяйственного производства. И, в принципе, они считают, что санкции, вот, например, в сфере сельского хозяйства способствуют развитию российской экономики. Ну да, потери есть, там минимальное падение волового внутреннего продукта наблюдается в России, в Украине, конечно, несопоставимо большие потери. Балансирование, кто больше потерял, но все эти цифры относительные, потому что здесь работают во многом политические и пропагандистские факторы. Да, Россия действительно, считая потери Европы от санкций, считает, что Европа потеряла больше, но в конце концов это не важно, кто больше потерял. Важно, будет эффект или не будет. Я подчеркиваю, что ведь речь не идет об экономической войне, и на Западе это очень четко понимают. Почему вот я немножечко и не соглашаюсь с вашей трактовкой, потому что у вас получается, что как бы это просто ведется война против России, да, и вот кто больше потеряет, тот больше проиграет. Нет, цель именно возврат Крыма, возврат Донбасса, а не ведение войны. Другой вопрос, что санкции США и Евросоюза различны, и санкции США сейчас последние, они наносят большой удар тоже по экономике Евросоюза, а не только России. И мы знаем, какие появились дискуссии в связи с тем, что Соединенные Штаты требуют, по сути, прекратить строительство газопровода «Северный поток-2», что нанесет, конечно, ущерб России, но еще больше нанесет ущерб Евросоюзу и заставить должно Евросоюз покупать в США сжиженный газ. Да? Поэтому там еще одна война ведется, по сути, Штатами против Евросоюза с помощью этих санкций. Так что здесь более сложные процессы.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Виктор Суслов, экономист и министр экономики Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Валерий Юзба, экономический эксперт, член Ассоциации экономистов-международников. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы обсуждаем такой довольно дискуссионный вопрос, связанный с влиянием санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Как известно, они были продолжены еще на полгода, буквально несколько дней назад. С нами в начале был на связи бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Вот он говорит о том, что санкции должны рассматриваться в комплексе вот, по отношению к конечной цели, к возврату Донбасса и Крыма. А их экономическое влияние, вещь на самом деле второстепенная. Вот по вашему мнению, действительно ли санкции имеют скорее политический эффект? Или их экономическое влияние тоже довольно велико?
Ну, вы знаете, я немножко не собственно, всем уважением я не соглашусь, потому что экономика – это продолжение политики. Начнем с того. Вот. Поэтому что значит рассматривать в пакете? Нужно рассматривать, санкции же вводились экономические, прежде всего, а не политические, для того, чтобы был известный, получить политический эффект. Поэтому я не согласен с этим категорически. Вот. Потом я хотел бы вам сказать, по данным Евростата, например, по данным Евростата, импорт из России увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом. Это данные апреля месяца. Так, а экспорт из ЕС вырос на 45% и составил 6 миллиардов. Отрицательное сальдо увеличилось в 1,7 раза. Но, тем не менее, мы видим рост. Можно по-разному относиться к этому вопросу, да? Но если мы посмотрим, то санкции не тронули главной статьей российского экспорта в Евросоюз. Это золото, это драгоценные металлы, это нефть, это газ. Поэтому цена экономических санкций для России со стороны Европейского Союза, на мой взгляд, сегодня достаточно такой дискутируемый вопрос, насколько они затронули или затрагивают экономические интересы России.
Ну вот лично ваше мнение, затрагивают или не затрагивают? Если затрагивают, то насколько?
Я думаю, что в моральном плане они затрагивают достаточно серьезно на уровне политических элит, на уровне простого российского обывателя они не затрагивают в данный момент. С точки зрения экономики санкции не затрагивают так называемых статей критического экспорта России в Евросоюз на сегодняшний день.
И последний к вам вопрос. Россияне утверждают, что Европейский Союз и шире Запад точно так же, если даже не больше, страдает от экономических санкций, которые были введены. По крайней мере, вот они оценивают по-разному. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования показал, что кумулятивные потери в темпах роста российского ВВП составили 1,2% пункта. Алексей Кудрин о том, что если в первые годы санкции эффект вычета из экономического роста был 0,8%, то сейчас он в пределах 0,5%. В то же время, как там потери Европейского Союза, согласно недавнему, буквально там двухдневному заявлению в ООН, практически вдвое превысили в абсолютных цифрах потери российской экономики. Поэтому к вам такой, ну, может быть, короткий, может быть, не очень короткий вопрос. Действительно ли Запад страдает от этих антироссийских санкций больше, чем Россия, или это российская пропаганда?
Я думаю, что в данном случае я отвечу коротко, я же вам привел статистику Евростата, и насколько мы видим, то там нету серьезных падений. А если мы будем... Поэтому я думаю, что исходя из тех статистических данных, которые публикуют Евростат и с той конъюнктурой, которую мы видим, то это, скорее всего, вопрос такой, вопрос российской пропаганды, потому что зависимость Евросоюза от российского экспорта значительно незначительна. И об этом говорит о том, что внешний дефицит товарооборота вырос за последний период более чем в 1,7 раза. Поэтому не думаю, что есть серьезные потери, и тем более, если мы посмотрим на структуру самого экспорта из России. Поэтому, скорее всего, это политологические игры, и они не имеют отношения к реалиям.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Юзба, экономический эксперт, член Ассоциации экономистов-международников. Если вы что-то упустили, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. А мы продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашем мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о влиянии экономических санкций Европейского Союза против России. У нас тут было два экономиста перед вами, и, как обычно, у них было три мнения, они не совпадали. Кто-то говорит о том, что экономические санкции имеют влияние, кто-то говорит о том, что их надо рассматривать в политическом контексте. Но это... уже на самом деле не столь принципиально. Я тут хотел с вами о другом поговорить. Вот смотрите, в последнее время на Западе, если можно так в широком смысле говорить, раздавалось немало голосов против вот введения этих санкций. Все началось с того, что там лидер альтернативы для Германии Александр Гауланд заявил, что Крым не вернется в состав Украины, и надо признать этот факт, ну, там, свершившимся, или отложить вопрос на далекую инициативу. Затем глава немецких либералов Кристиан Линднер заявил о том, что надо вопрос Крыма заморозить, там, буквально инкапсулировать до будущих времен, чтобы ни в коем случае там, с Россией по этим вопросам не ссориться, потому что это все там, не нужно и бессмысленно. Вот из среди левых заявлений, например, Сара Вагенкнехт говорит о том, что, цитирую, «я не вижу, чтобы санкции что-то изменили в ситуации». Надеюсь, никто не сошел с ума настолько, чтобы рисковать военным конфликтом с Россией из-за Крыма. И вот буквально свежее заявление Дитмара Батча, который говорит о бесперспективности применения санкций против России с целью побудить ее отказаться от Крыма. Цитирую, что я считаю ошибочным, так это политику правительства ФРГ, которая она полагает, что можно на что-то повлиять за счет санкций. Это абсурд. Кто знаком с Россией, знает, что там во время Второй мировой войны миллионы людей гибли от голода и жажды, не может всерьез поверить в то, что можно заставить встать на колени эту страну посредством этих нелепых санкций. Конец цитаты. И вот, тем не менее, несмотря на вот этот вот такой шквал практически в последний месяц, Совет Европейского Союза все-таки берет и продлевает санкции против России. Поэтому у меня к вам будет два вопроса. Вопрос первый. С чем можно связать такую, скажем так, пророссийскую активность в Германии накануне выборов, то есть там действительно ли длинная рука Кремля дотянулась до карманов немецких политиков, или тут какие-то другие более глубокие причины. И второй вопрос, там связанный с этим, почему, несмотря на такое противодействие, все-таки Германия и шире Европейский Союз продолжают санкции против России?
Ну, в общем-то, на мой взгляд, что здесь все довольно просто. Во-первых, Германия традиционно считалась таким источником, если прямо говорить, российских консерв в плане медиа и в плане политических деятелей. А я напомню, сам Путин, еще будучи сотрудником КГБ, хотя, наверное, им всю жизнь могут быть там, то есть ими не перестают быть, скажем так. Он работал в Германии, вот. И вообще Россия всегда очень неровно смотрела в сторону Германии. Были несколько знаковых таких скандалов, когда вскрывали связи немецких медиа, довольно-таки крупных, с российскими представителями. Поэтому я думаю, что здесь все абсолютно закономерно. Германия фактически формирует повестку Евросоюза, и Россия наибольшую часть своей агентурной и лояльной сети формирует именно там. Но стоит отметить еще, что Голландия периодически высказывает подобные мысли, что санкции не работают, что Крым никогда не вернется. Ну, я имею в виду ряд представителей левых партий. Вот. Ну, здесь все очень просто. Германия и Голландия – это, собственно, две страны, частные компании из которых очень плотно завязаны на проект «Северный поток-2». То есть благодаря уже американским санкциям фактически проект заморожен. Германия, несколько компаний в Германии, несколько компаний в Голландии, которые имеют своих мощных лоббистов, теряют миллиарды на этом. Естественно, включаются вот подобные рычаги. Почему именно сейчас? Потому что, я имею в виду, почему последний месяц вот всплеск этих высказываний, таких пророссийских? Потому что накануне продления, собственно, голосования в Евросоюзе, продления санкций. То есть все хотели немножечко развернуть мнение, и, возможно, даже Россия надеялась на то, что санкции не продлят, но все закономерно, на полгода их еще продлили. То есть их будет продлевать ровно до тех пор, пока Россия не изменит условия, которые к ним привели. Ну, то есть пакет по Крыму будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется, собственно, туда, где он должен быть, в составную часть территории Украины. Вот. Работают санкции или нет с точки зрения экономики? Ну, вот вы правильно сказали, что сколько экономистов, столько и мнений будет по этому поводу, потому что по каким-то секторам они работают, по каким-то нет. Но значимость санкций скорее больше в такой психологически-политическом аспекте, потому что именно санкции сделали Крым токсичным для всех европейских и иностранных, я имею в виду компаний, которые работают в нормальном правовом поле. Именно санкции сделали токсичными артистов и политиков зарубежных и российских, которые приезжают туда, в Крым. То есть Крым такая чума фактически, которой не хотят притрагиваться ни белые европейские и американские политики, ни компании, которые работают в международном правовом поле. То есть вот в этом, собственно, и функция санкций. Что касается экономического эффекта, да, там, хоть Россия всеми силами и через своих европейских спикеров в том числе пытается сказать, что Европа несет убытки больше, чем Россия, на самом деле это, конечно же, не так. Действительно, понятно, правильно эксперт сказал, который говорил до меня, что рядовому пользователю российскому это фактически там никакой роли не играют, эти санкции, но это как бы косвенный момент, потому что падение определенных показателей в определенных отраслях, и, естественно, влияет и на та знаменитая фраза Медведева: «денег нет, но вы держитесь», то есть она, собственно, говорит о многом. Денег нет. Ребята, санкции все-таки работают, и не нужно доказывать обратное. Поэтому, то есть, отвечая на первый и на второй вопрос,
Да, Россия всеми силами. Я знаю, сейчас 6 лоббистских компаний и в Соединенных Штатах, и в Европе работают над тем, чтобы эти санкции были сняты, но работа эта длится уже порядка 2 лет, ничего пока у них не получается.
И не могу, конечно, вам не задать последний вопрос. Можете ли вы прокомментировать информацию буквально там вчера-позавчера о том, что Россия в прямом смысле подкупила спецдокладчика ООН по жертвам от экономических санкций, которые он представлял с высокой трибуны, и, дескать, на самом деле, и в связи с этим можно поставить все его заявления под вопрос, действительно ли Россия могла пойти на подкуп должностного лица ООН, или это недобросовестные журналисты раздувают сенсацию?
Ну, во-первых, нужно смотреть источник, первоисточник, то есть если это серьезное европейское издательство.
Ну, на самом деле, я читал об этом в The Independent, и вот The Independent можно считать за... И там она называет даже конкретную цифру, $50,000. Вот $50,000 для подкуп докладчика ООН. Это достаточная сумма или где-то здесь что-то не так?
Ну, это только сумма, за которую закопалась Independent. То есть там, вот как в случае, например, с советником Флином американским, который ушел в отставку, у него, ну, он лекции считал там по $100,000 в России. Вот, поэтому я думаю, что это абсолютно может быть правдой, тем более мы все прекрасно знаем методы и способы, которыми Россия пытается достигать своих целей. Я вот не удивлюсь и очень даже похоже на правду.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. С вами был Радио Крым Реали. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, ведь в эфире мы круглосуточно. Счастливо!